А тем временем Альберт сидел в залатанном барабане и остервенело спорил с хозяином по поводу содержания пожелтевшей таблички, тщательно передававшейся от отца к сыну, пережившей одно цареубийство, три гражданских войны, 61 крупный пожар, 490 ограблений и более 5000 кабацких драк, и по-прежнему гласивший, что Альберто Малих должен заведению 3 медных монеты плюс процент. На данный момент общая сумма достигла астрономической цифры, равной стоимости содержимого крупнейших сокровищниц плоского мира. Это лишний раз доказывает, что ангский торговец с неоплаченным счетом обладает памятью, способной заставить заморгать даже слона. А тем временем Бинки неслась над огромным таинственным континентом под названием Клатч. Барабанный бой сотрясал зловонные тенистые джунгли, и колонны завивающегося барашками тумана поднимались от невидимых миру рек, под поверхностью которых прятались безымянные существа, высматривая, не пробежит ли мимо потенциальный ужин.
«С сыром больше не осталось. Тебе придется есть с ветчиной», — сообщила Изабель. «Что это там за свет?»
«Световые дамбы», — ответил Мор. «Мы приближаемся». Вытащив из кармана песочные часы, он оценил уровень песка. «Но все еще недостаточно близко, черт побери». Световые дамбы лежали в сторону пупа по отношению к направлению движения Бинки. Они походили на водоемы света, и именно таковыми и являлись. Некоторые из населяющих местность племен соорудили в пустынных горах зеркальные стены с целью накапливания дневного, медленного и немного тяжелого света плоского мира. Собранный свет использовался в качестве валюты. Бинки скользила над кострами кочевников и безмолвными болотами реки Цорт. Впереди, окаймленные лунным сиянием, начали вырисовываться знакомые очертания.
«Пирамиды Цорта в лунном свете!»
Чуть не задохнувшись от восторга, воскликнула Изабель.
«Как романтично!»
«Построенные на крови тысяч рабов!» – заметил Мор.
«Пожалуйста, не надо!»
«Я извиняюсь, но практическая сторона дела такова, что эти...»
«Хорошо, хорошо! Ты все мне доказал!» –
раздраженно фыркнула Изабель. «Требуется масса усилий, чтобы похоронить мертвого короля», — сказал Мор, когда они описывали круг над одной из менее высоких пирамид. «Их нашпиговывают консервантами, чтобы тела дотянули до следующего мира».
«И как срабатывает?»
«Незаметно, чтобы срабатывало». Мор перегнулся через шею Бинки. «Там внизу факелы», — добавил он. «Держись!» От состоящей из пирамид улиц велась процессия, во главе которой сотни истекающих потом рабов несла гигантскую статую Офлера, бога-крокодила. Бинки, никем не замеченная, проскакала над процессией и совершила идеальное приземление на 4 копыта на утрамбованном песке поблизости от входа в пирамиду. «Еще одного замариновали», — заметил Мор. Он опять внимательно рассмотрел в лунном свете песочные часы. Они были довольно простыми, без каких-либо изысков, обычно указывающих на принадлежность обладателя к сильным мира сего.
«Не может быть, чтобы это был он», — произнесла Изабель. «Не живьем же их маринуют?»
«Надеюсь, что нет, потому что я читал, что прежде чем забальзамировать умершего, его вскрывают и удаляют...»
«Я не хочу этого слышать!»
«А все мягкие куски», — как-то неубедительно завершил Мор. «На тот случай, если маринад не сработает. Только представь, каково это расхаживать без...»
«Короче, это не тот, кого ты должен забрать», — громко прервала его Изабель. «В таком случае кто нам нужен?»
Мор повернулся к темному входу. «Пирамиду не запечатают до рассвета, чтобы дать возможность душе умершего короля покинуть ее. Она выглядела глубокой и не предвещающей ничего хорошего пещерой, предназначенной для целей значительно более ужасных, нежели поддержание лезвия бритвы в остром состоянии». «Давай выясним», — предложил он.